Друзья, сегодня я бы хотел поразмышлять над темой, которая очень актуальна для нас, это тема ответственности. Потому что мы живем, к сожалению, в таком мире, где очень часто люди не берут на себя ответственность. Бог возложил на каждого человека определенные роли, но человек не хочет исполнять эти роли. И мы будем размышлять, но для начала мы возьмем в основании два места Писания, которые записаны. Первое в посланиях апостола Павла к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Послание апостола Павла римлянам, 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я бы хотел обратить внимание на второй стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. В новом переводе этот стих звучит так. Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя свой ум, свой разум. Второй отрывок, он записан в послании апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 17 стиха по 24. 17 стиха по 24 послание к Ефесянам. «Посему я говорю, заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа». Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились так, как истинно в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, исливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Эти два стиха нас призывают к чему? Чтобы мы изменили свой образ мыслей, чтобы мы стали думать по-новому. Чтобы мы отложили ветхую свою природу и жили в соответствии с новой природой, которую мы имеем в Иисусе Христе. Но при чем тут ответственность? Как раз-таки безответственное поведение – это поведение старой ветхой природы. Ответственное поведение – это поведение нового человека. Давайте мы обратимся к самому началу мироздания. Мы увидим, что первый диалог, который произошел Бога с человеком после грехопадения, был очень печальным. Третья глава книги «Бытие» с 9 по 13 стих. Третья глава книги «Бытие» с 9 по 13 стих. Если у кого есть Писание, вы не стесняйтесь, открывайте, давайте вместе следить, чтобы у нас были единые мысли. Мы и следили за мыслью. Бытие, 3 глава, с 9 стиха. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал». Что сказал Адам? «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты сделала?» Что сказала жена? «Змей обольстил меня, и я ела». Друзья, самое первое проявление греховной природы, как только грех поселился в человеке, там еще в Эдемском саду, это снять с себя ответственность. То есть, другими словами, вот этот диалог можно перефразировать и сказать, Адам говорит, я не виноват, я ни при чем, ну просто такие сложились обстоятельства. Я оказался рядом с деревом, тут вот Ева, кстати, которую ты мне дал, она мне тут этот плод протянула, я его съел. И, в общем, я тут вообще, ну как говорят, не при делах, да? Моя хата с краю, ничего не знаю. Друзья, пока человек не осознает свою вину перед Богом, пока человек не берет на себя ответственность за свои собственные грехи, то ему просто не в чем каяться, он не осознает своей вины. И первый шаг к покаянию – это осознать вину. И, друзья, и вот безответственное поведение ко греху и в отношении греха – это как раз-таки проявление ветхой природы. И эта ветхая природа, к сожалению, распространяется на все области даже нашей жизни. Даже нашей жизни. Потому что, друзья, осознание собственной греховности и тот момент, когда мы пришли к Богу, когда мы поняли, что у нас есть шанс и возможность примириться с Богом через покаяние, через жертву Иисуса Христа, мы пришли, попросили у Него прощения за свои грехи. Это был первый шаг. Мы взяли на себя ответственность за свои грехи. Друзья, но те места, которые мы прочитали в начале, нас призывают продолжать жить ответственно. Потому что, смотрите, когда мы пришли к Богу, мы получили что? Прощение. Мы получили что? Спасение. Мы получили что? Или даже, точнее, кого? Духа Святого, который помогает нам жить новой жизнью. У нас теперь новая природа. А куда старая делась? Куда делась старая природа? Рядом ходит. Все правильно. Рядом ходит. По пятам ходит. Никуда не делась. Теперь у нас есть сила Духа Святого и новая природа побеждать старую. Павел что говорит? Я распинаю свою плоть каждый день со всеми страстями и похотями. И те отрывки, которые мы читали, как раз и призывают нас обновить свой разум, обновить наш образ мышления. И сейчас мы говорим об ответственности. Потому что ветхая природа не хочет брать на себя ответственность. Знаете, немалую роль для оправдания безответственного поведения сыграла, к сожалению, такая наука, как психология. Ну, если взять ее область именно поведения человека. И знаете, это не... Ну, по-другому, в принципе, не могло быть, потому что любая наука, которая изучает человека, поведение, она описывает какого человека? Ветхого человека, греховного человека. И в психологии есть несколько направлений, которые описывают поведение человека и описывают, почему человек поступает так или иначе. И вот выделили три теории, назвали их умным словом, там, детерминизм. И говорят, что вот знаете, некоторые, и даже там несколько групп ученых образовалось, они спорят против друг друга, предоставляют свои доказательства. И они говорят, знаете, вот природа человека, его поведение, оно запрограммировано. Это в генах заложено. Вот ничего мы с этим не сделаем. Понимаете, это все на генетическом уровне. И теорию назвали генетический детерминизм. Другие говорят, нет, все зависит от воспитания. Понимаете, вот где человек воспитывается, в какой семье воспитывается, в каком окружении, как на него влияют близкие, вот... От этого зависит поведение человека. Вот поэтому там в семье неблагополучные рождаются преступники, а в семье благополучные вроде благополучные. Тоже приводят свои доводы, примеры, и назвали это психологическим детерминизмом. Есть еще третья теория, она вообще очень проста. Говорит, ну и генетика, и воспитание, и вообще все обстоятельства, которые вокруг нас, они все влияют на человека, и поэтому человек так или иначе поступает. Другими словами, назвали его тоже там социальным детерминизмом. Друзья, это все изучается в психологии, это изучается в школах, в университетах. И, может быть, отчасти эти теории имеют место быть, чтобы как-то объяснить поведение человека. Но у всех этих теорий есть существенный недостаток. Все эти теории говорят о чем? Все эти теории говорят, что... Человек тут ни при чем. Какие-то внешние обстоятельства, Что-то извне повлияло на человека, и поэтому человек поступает так или иначе. Друзья, что говорит Библия на этот счет? Послание к римлянам, 6 глава, 16 стих. Послание к римлянам, 6 глава, 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Дух Святой через, опять же, апостола Павла к римлянам говорит, кому вы отдаете себя в рабы, того вы и рабы. Человек сам делает свой выбор, кому повиноваться. Друзья, мы сами решаем, кому будем послушны. Будем ли слушаться свою старую ветхую природу, или мы будем слушать новую природу и Духа Святого. Друзья, один из узников, вот вы собираетесь, я понял, офис, да, мессианских евреев, правильно? Вот, и один из узников, еврей по национальности, во время Второй мировой войны попал в концлагерь. И его звали Виктор Франклин. И находясь в концлагере, были там жуткие пытки, его сестру, жену и родителей, их убили, они погибли в газовой камере. И находясь там, вот в этой жуткой атмосфере, в этом жутком окружении, когда обстоятельства очень жесткие, очень, ну просто по-человечески невыносимые, он пришел к выводу. Он пришел к выводу, что между раздражителем, то, что на него влияет, как раздражитель, и тем, как он ответит на это раздражение, есть какой-то промежуток времени. Он сделал такой вывод, что между раздражителем и моей реакцией на раздражение есть это время. И за это время я решаю, буду ли я раздражаться или нет. И когда он эту мысль понял, можно сказать, истину такую для себя, он смог пережить все эти пытки и все, что происходило, потому что он обрел внутреннюю свободу. Там творится хаос, там катастрофа. Там ужас, что творится, это концлагерь. Но он изменил свое отношение к этому, и это помогло ему выжить. Друзья, и есть такая фраза, нам доставляет боль не то, что с нами происходит, а наша реакция на происходящее. Если кого-то попросить сказать, а ну быстро давай дадут, помой пол. Но если для человека это нормальное явление, он помыл пол и ушел, для него это не унижение, это все в порядке, это нормально. Даже не важно, в каком тоне к ему это сказали. А если человек, не знаю, какой-то имеет статус, и для него мыть пол это ну, как-то не в его статусе, для него это будет унижение. Почему? Потому что это его реакция на это. Друзья, от нас зависит, от нас, а не от внешних обстоятельств, какую реакцию выбрать. Поступить по-христиански или не по-христиански. Знаете, мы сами решаем. Либо я выбираю, что я жертва обстоятельств, вот все обстоятельства вокруг нас так сложились, и вот я вот стал жертвой этих обстоятельств. Или я беру ответственность и несу ответственность за все, что происходит вокруг меня. Друзья, первое – это образ греховной природы. Как Адам, как Ева. Снять с себя ответственность. Второе – это мышление и действие новой природы. Взять на себя ответственность за происходящее. Первое приводит к бездействию, к пассивности. Второе приводит, наоборот, к действию, к активности. Слово «ответственность», оно в корне содержит ответ. Быть ответственным – это дать ответ на окружающие нас обстоятельства. Давайте снова заглянем в Библию. Вспомним историю, которая происходила с Иосифом. Потрясающая история. Очень люблю эту историю. Мне еще было, не знаю, лет 7. И когда ее читали, и читал ее отец, я просто, это была самая любимая история. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, И верблюды их несут с Мираксу, Бальзам и Ладан, идут они подвести это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измальтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». И братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измальтянам за 20 серебренников, а они отвели Иосифа в Египет. Известная история. Сколько было Иосифу лет, когда его продали? 17 лет. Иосифу, молодой парень, 17 лет, попадая в чужую страну, другой язык, другая культура, и не просто попадает по турпутевке, а его продали в рабство. Друзья, у Иосифа есть все причины считать себя жертвой обстоятельств. Он ни при чем. Братья, другая страна, эти мадиамские купцы. Можно ожесточиться, можно даже дойти до крайности, не знаю. Все против него. Мы с вами в таких обстоятельствах не были, в каких оказался молодой парень 17 лет. Но что мы видим? Проходит какой-то период времени, и Иосиф становится управляющим над домом Потифара. И мы думаем: вот это да! Вот это Бог благословил Иосифа. Друзья, мы пропускаем очень важные моменты. Парень 17 лет. Не знает ни языка, ни культуры. Как он мог стать управляющим? Это просто надо было учить язык, чтобы его потом понимали египтяне, которыми он управлял внутри дома Потифара, чтобы он мог общаться с людьми, чтобы он мог вести дела Потифара, не только его дома. Ему нужно было научиться управлению, ему нужно научиться было культуре, чтобы ему случайно голову не отрубили, если он не так поклонился какому-то вассалу, там, не знаю, египтянину важному. Друзья, этому нужно было учиться. Иосиф взял на себя ответственность в тех обстоятельствах, которые просто были тоже невыносимы. Он раб, он никто. Друзья, я хотел обратить внимание, что Иосиф взял на себя ответственность, потому что у него были глубинные ценности. Это честность, это трудолюбие, это забота о людях и верность Богу. У него были глубокие ценности. И он руководствовался этими ценностями, и обстоятельства не могли его сломить. Он сказал: неважно, хорошо, я в таких обстоятельствах, но мои ценности при мне, я буду поступать так. Последняя ценность, верность Богу, куда его привела? Он не лег с женой Потифара, она его опорочила. Где Иосиф оказывается? В темнице. Что происходит там? Раб, брошен в темницу. Ну куда еще хуже? Ну куда еще хуже? Иосиф там что делает? Проходит время, мы узнаем, что он начальник тюремной стражи. Вот странно как-то происходит. Потому что и там Иосиф берет на себя ответственность. И поступает по тем же принципам. Забота о людях, трудолюбие, честность, верность Богу. Друзья, нужно еще вот в этом эпизоде еще один момент уяснить. Когда Иосифа бросили в темницу, не было суда и не было приговора, в котором было бы написано, на сколько лет он попадает туда. Друзья, когда в то время бросали в темницу, то бросали, и никто не знал, выйдет оттуда он живым или нет. Не было срока. Иосиф это прекрасно понимал, но он заботился о людях, и в один прекрасный момент он увидел печальные лица узников. Да кому они нужны, эти узники? Он увидел печальные лица на двух узниках, и оказался один из них виночерпи, хлебодар. Потом виночерпи через 2 года вспомнил об Иосифе в нужный момент. И поэтому Иосиф вышел. И прекрасная история, только от 17 до 30 лет, 13 лет прошло этих испытаний, каким Бог провел Иосифа. Друзья, я вот на эту историю хотел бы, чтобы мы понимали из этой истории, что важно не только брать ответственность, но каким образом брать ответственность. Потому что Иосиф руководствуется тем, что у него внутри. А внутри у него было послушание, честность, трудолюбие, забота о людях, верность Богу. Друзья, когда у человека есть глубокие принципы, то ему легче поступать ответственно. В противном случае человек просто руководствуется эмоциями и чувствами. Друзья, эмоции и чувства не самый лучший помощник, чтобы поступать ответственно. Знаете, классическим примером здесь будут голливудские фильмы. Да вообще просто любые фильмы, которые сейчас показывают на телевидении, в кинотеатрах. Там просто пропитано все, и все проповедуется о том, что все зависит от чувств. Там говорится о чувстве любви, о чувстве мести, чувстве зависти. Чувства. Герои своих чувств почему-то вынуждены поступать так или иначе. И знаете, смотря такие фильмы, мы просто подпитываем греховную природу, но никак не нового человека. Потому что Писание четко и ясно говорит, что любовь – это действие, любовь – это жертва. Друзья, когда уходят чувства, остаются убеждения, ценности, принципы. Есть такая фраза: «Я люблю не потому, что чувствую, я люблю и поэтому чувствую». Этот мир перевернул весь порядок, потому что в этом мире есть князь мира сего, который отец лжи. Друзья, а нам, христианам, нам же еще проще. У нас есть новая природа, у нас есть Дух Святой, который помогает нам жить в соответствии с новой природой. Новыми ценностями, христианскими ценностями, библейскими ценностями. Знаете, по-прежнему, ничего не изменилось с Эдемского сада, по-прежнему от нас зависит выбор реакции на внешние обстоятельства. Знаете, к сожалению, чаще всего мы реагируем по-старому. Может, подходит пастор и кому-то из нас и говорит: а почему, брат или сестра, ты не служишь? Ну, нет времени, я не знаю, как я могу послужить, я не знаю, чем я могу послужить, у меня нет дара, я не чувствую себя нужным в церкви. И куча причин, те же причины, которые когда-то сказал Адам Богу. Может быть, кто-то редко посещает церковь и спрашиваешь: брат или сестра, что с тобой? Ну, я живу далеко, я плохо себя чувствую, в такую погоду могу поскользнуться, у меня нет друзей в церкви, ну что, я приду, посижу и уйду. Человек опять снимает с себя ответственность. А может быть, мы не благовествуем, потому что мы находим оправдание, что у нас нет времени, я боюсь, я не знаю, что сказать, у меня нет дара благовестника. Опять куча оправданий. Друзья, это безответственно. Греховная природа, ветхая природа сидит в нас, но наша задача преобразовывать наш разум, обновлять наш разум в соответствии с новой природой, думать, иметь разум Христов. Друзья, если мы так поступаем, если это слово касается нас, если мы понимаем, что какие-то области нашей жизни, они безответственны, если мы понимаем, что где-то в каких-то областях жизни мы просто не хотим брать на себя ответственность, сваливаем свою ответственность на других, то нужно признать это. Нужно признать. Признать свое безответственное поведение. Нужно просить прощения. Просить прощения у Господа. Нам нужно снова осознать и понять, что в каких-то областях жизни мы по-прежнему еще не свободно отдаем свою власть в ветхой природе, к старому образу мышления. Друзья, но после очищения сосуд не может быть пустым, его нужно наполнять новым. И поэтому вооружитесь просто мыслью. Вооружитесь мыслью, что мы несем ответственность. Мы несем ответственность за происходящее. Знаете, как-то мне пришлось беседовать с одним христианином, И это был такой период очень сложный. Он был раздражен, обижен. Это было явно видно из разговора, в беседе. И когда я пытался объяснить, что, дорогой друг, у тебя же есть выбор, раздражаться или не раздражаться, обижаться или не делать этого, то я услышал такой ответ: не порть мне плохое настроение. Друзья, это подтверждает, что человек сам просто принял решение: я хочу быть жертвой, я хочу оставаться вот в этом состоянии. У меня есть все основания обижаться там, на обидчика или быть раздраженным. Потому что такие обстоятельства были. Ты меня не понимаешь или еще что-то. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, я заканчиваю. Я хотел бы, чтобы мы запомнили очень простые истины. Чтобы легче было брать на себя ответственность, определитесь лично для себя, каким должно быть христианское поведение. Чем вы будете руководствоваться по жизни? Какими истинами, какими правилами? И когда вы идете по жизни, то поступайте, соответственно, со своими ценностями, глубинными ценностями. Не идите на поводу чувств, эмоций, гнева, раздражения, которые порой нас охватывают. Всегда помните, что наше поведение – это наш выбор, основанный на ценностях, а не просто там продукт какого-то там, не знаю, условий, окружающих обстоятельств. Помните, что между раздражителем, то, что на нас влияет, и на наши реакции на этот раздражитель, всегда есть время. Время принятия решения. Иногда это время может быть дни, может быть часы, а может быть доли секунд. Но это время всегда есть. И поможет нам Господь, чтобы мы, услышав это слово, преобразовывали свой разум, обновляли свой разум и просили Бога помощи быть ответственным в этой жизни. И если Бог показывает кому-то из нас сейчас, что какие-то области жизни нам нужно поправить, где-то мы по-прежнему поступаем по-старому, по-привычному, так как мы привыкли, потому что это ветхая природа была, чтобы мы это исправили. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.